Всем привет, с вами подкаст «ЗВшники», его ведущие Николай и
Винтер. И наш сегодняшний гость – это Траун. Но не тот Траун, который персонаж Тимоти Зана, а Траун, который многим из нас известный человек.
Московский, потому что есть еще как минимум двое – питерский и екатеринбургский.
Питерский – это который Гросс-Адмирал Траун. Да. Именно Гросс-Адмирал. Да. Мы когда готовились к передаче, в общем, выбирали, кого позвать в гости, там, кто-то может, кто-то не может. И, в общем, в итоге Коля предложил тебя. Он мне, конечно, объяснил, почему. Я с удовольствием согласился, что действительно стоит. Но объясни нашим слушателям, в общем-то, повод.
На самом деле, можно сказать так, что если я, конечно, и не являюсь старейшим московским ЗВшником, но в любом случае принадлежу к старшему поколению фанатов «Звездных войн». Активно все началось, когда один мой хороший товарищ и бывший соученик по журфаку оказался в руководстве издательства «Эксмо».
Да, внезапно.
Как-то вот его туда занесло, издательство «Эксмо». К тому времени «Эксмо» начало издавать массово вот эти вот книги, продублировав некоторые азбучные, но по большей части выпуская свои собственные переводы.
Я, кстати, очень рад был, что они продублировали все-таки трилогию Трауна.
Да, таким образом, я, почитав первые переводы от «Эксмо», задался такой мыслью. А не написать ли мне что-нибудь вот полноформатное, какую-нибудь полноценную, не маленькие фанфики там на 10-15 страничек, а полноценную повесть или даже роман, и, воспользовавшись своими связями в «Эксмо», не издать ли это. Ну, я был, конечно, очень наивен, потому что все было далеко не так просто, что мне этот мой соученик бывший и объяснил впоследствии.
Но, кстати, хотел бы добавить, да, что «Эксмо», она в то же время издавала романы по секретным материалам, и она точно так же издавала абсолютно любительские, неутвержденные Крисом Картером романы, которые писали уже наши авторы под иностранными псевдонимами.
Вспоминаем «Красный подаван».
Ой, ну «Красный подаван» — это вообще отдельная история.
Ну, книга была задумана как взгляд с имперской стороны, что следует из ее названия, в имперском строю. Она задумана как трилогия. На данный момент существуют две части: «Время иллюзий» и «Время перемен». Общий объем 1200 страниц формата А5. То есть это два таких солидных 600-страничных тома. Главный герой — это Уилхов Таркин, великий Грандмофф, который очень слабо раскрыт был.
Да, потому что в фильме он присутствует только для того, чтобы сказать несколько злых фраз, показать, какой он злодей, да, взорвать одну планету и картину помереть в конце фильма.
По большому счету, да. Таркин задумывался, видимо, конечно, мы не можем говорить за Лукаса, но это мое предположение. Он, видимо, задумывался как главный злодей четвертого эпизода. Соответственно, есть несколько сопутствующих важных персонажей, например, отец и дочь Иссар. Вот немало места занимает, естественно, Дарт Вейдер, куда же без него денешься, вот, без такого красивого. Персонажи компьютерных игр, например, Аролина Силк, рука императора. Я постоянно забываю название компьютерной игры.
SV Galaxy.
Есть некоторые персонажи комиксов. Например, мне очень понравились колоритные персонажи комикса «Империя измена». Это Гранд Мофф Трачта и Мофф Кадир. Вот они у меня там тоже присутствуют, хотя абсолютно фоновыми персонажами. Есть молодой Хан Соло, совершенно юный имперский офицер, вот только что закончивший академию. Вот он, можно сказать, вчера выпустился из нее со своим товарищем, соперником и будущим родственником, чего уж там, потому что, как известно, дети впоследствии объединили наследие Соло и Фелла. Своих персонажей оригинальных я старался не придумывать, не загромождать и без того чудовищно перегруженный персонажами мир. Вот, по большому счету, вот у меня своих персонажей в этой книжке трое. Это контрабандистка Митра Корк, Криллианка. Есть ее племянник, еще один имперский молодой пилот, друг Хэна и Фелла, Маркус Грайм. И есть офицер по происхождению Кефар, который служит у Уилхова Таркина. По большому счету, книжка была задумана не только как вот взгляд с имперской стороны, но и как попытка объединить события фильмов, мультфильмов, компьютерных игр, комиксов, хотя бы некоторые из них, чтобы придать некоторую цельность картинке. События книги начинаются за 9 лет до «Новой надежды», начинаются в день торжеств по поводу десятилетия объявления нового порядка. Соответственно, начинается пролог. Это большой императорский прием у Палпатина во дворце. На этом приеме можно увидеть и республиканцев. Ну, куда же без них. Тем более
Сенат все еще действует.
Сенат еще действует. Они еще не перешли к активным действиям против императора и империи. Хотя, конечно, императорская секретная служба имперское бюро безопасности, разведка, за ними присматривает весьма плотно. Но, тем не менее, по статусу положено приглашать таких людей, как Бэйл Органа, например. Он все-таки правитель известной планеты, крупного мира. Соответственно, есть там республиканцы, есть там записные имперцы. Вот тот же Уилхов Таркин, его брат Гидеон, который Мофф Ариаду. Есть также персонаж компьютерной игры «Силы необузданная», злодей, андеронский капитан Оздик Стерн. Он у меня вот выведен как, наверное, главный злодей книжки. Человек очень жестокий, очень самолюбивый, весь такой на понтах. Ну как же, я потомок короля, ну все мне должны кланяться. Подумаешь, там Таркин какой-то. То есть он вот служит во флоте, у него звание капитан второго ранга, но первое, что он сделал, получив в свое распоряжение звездный разрушитель класса Империал, это приказал нанести его корпус картинки, изображающие хищников Андорона, ну, Цуна. Вот. А когда Таркин все это увидел, и я понимаю его реакцию, когда он увидел все эти аппликации на звездном разрушителе, когда он отдал приказ это все убрать немедленно. Да.
Вот. И покрасить в белый цвет.
Ну, я не знаю, приказывал ли он покрасить в белый цвет. У меня он приказал только все это ободрать под страхом репрессий. Ну, Оззик Стерн, будучи человеком самолюбивым, наглым в какой-то степени, это дело проигнорировал и спасло его исключительно то, что, в общем, Таркина перевели на другую важную и ответственную работу.
Так, ну если вкратце, какой конфликт основного произведения?
Основных конфликтов, наверное, три сюжетных линии, если так можно сказать. Первая — это линия силы, это линия Вейдера и выживших джедаи. Выжившие джедаи, опять же, это герои компьютерных игр. Там есть джедай, мастер джедая Рамхота из той же самой силы необузданной. И ученик джедай, хотя на самом деле никакой он не джедай, а просто форс-юзер, который немножечко умеет там тарелки двигать по столу и мечом махать. Ну, вот это Джон Грей, тоже персонаж компьютерной игры. Клон джедая Фаллен Грея.
Понятно. А остальные сюжетные линии?
Две остальные сюжетные линии. Это Таркин и его семья. То, что было задумано как главная магистральная линия. Это его брат Гидеон, его племянница Ривочка. Это его воспоминания о его погибшем сыне. Да, согласно комиксам, у Таркина был сын. Правда, я до сих пор не могу понять, как 40-летний Таркин вот ухитрился иметь 25- или 26-летнего сына.
Ну, очень ранний сын у него был.
Вот единственная такая вот возможность, да. Потому что согласно комиксу «Дарт Вейдер и пропавший командир», там есть персонаж Гараш Таркин, сын Уилхофа Таркина. И, соответственно, ему, там это прямым текстом говорится, 26 лет этому Гарошу Таркину, он самый молодой адмирал Империи. А Таркин вот, наверное, 40 или чуть-чуть больше 40, 41, там, или 40. Вопрос.
Ну, это объясняет, почему Таркин относительно рано женился.
Соответственно, из семейства Таркина я воспользовался довольно нагло тем, что ничего не известно о его отце и матери. Я вывел матушку Таркина в книге, наградив ее, сейчас открою маленькую тайну, психическим заболеванием. Она немножечко ненормальная. Вот. Уилхов Таркин ее очень любит.
Да, явно ему что-то от нее передалось.
Очень страдает от того, что у мамочки плохо. Вот. И очень сильно давит на своего младшего брата Гидеона, который, соответственно, по его мнению, о мамочке плохо заботится. Ну и третья линия, это линия, скажем так, малых сих империи. Хотя сложно сказать, что семейство Иссорт это малое. Но все-таки они масштабами-то поменьше будут и Таркина, и Вейдера. Но там будет достаточно много таких вспомогательных персонажей, тоже молодой Хан Соло. Айзенсет, Аравина Сил, Митра Корт, мой оригинальный женский персонаж. Я сделал такую довольно некорректную, на мой взгляд, вещь. Мне уже говорили те, кто ознакомился с некоторыми кусочками моего произведения. Я как главную интригу произведения задал поиски Дартом Вейдером некоего источника силы. Впоследствии этот некий источник силы оказался живым существом, вернее, частью живого существа, уж я так немножечко расскажу. Живое существо, главный злодей последнего на данный момент книжного цикла, неканонического. Это Абелот. Мне уже указывали на то, что Абелот в то время очень плотно было упаковано в темницу. И, соответственно, никак не могло участвовать в этих событиях за 50 лет до того, как Джейсон случайно освободил это существо. Но, тем не менее, там объясняется, как это могло быть. И те, кто захочется, прочитают и узнают.
Итак, вопрос-то в том теперь... Как можно все это дело прочитать?
А, это очень просто на самом деле. Я, как говорил в самом начале, понял, что это все придется издавать за свой счет. Поэтому мечты о каких-то больших тиражах пришлось свернуть и засунуть. Вот. Ну, скажем так, изыскав определенное количество средств, я к Новому году выпущу первую часть. Достаточно маленьким тиражом, он вряд ли превысит 200 экземпляров. Значит, вот, видимо, к Новому году будет небольшой тираж в мягкой обложке, по принципу, которому вот издавались также «Звезда смерти» и некоторые другие издания, около 200 экземпляров. Будет издано в подарочном виде для друзей или для особо ценных товарищей, в твердых обложках, но это, видимо, в 10 раз меньше, там вряд ли будет больше 20-30 экземпляров, потому что сильно дорого.
Кроме двух малотиражных вариантов издания в классическом бумажном виде, в твердой и мягкой обложках, соответственно, я подготовил также цифровую версию книги, вернее, первой ее части, на стандартных DVD-носителях, тиражом в 300 экземпляров. Половина этого тиража будет отправлена в другие города России, те, где есть стабильная заводвижение, где у меня есть хорошие знакомые, которые смогут раздать совершенно бесплатно в рамках рекламной акции эти диски местным любителям научной фантастики, прежде всего, естественно, «Звездных войн», чтобы те могли ознакомиться с первым полноформатным произведением русского автора на русском языке из цикла «Star Wars». Вторая половина цифровой версии книги останется в Москве, где, как я надеюсь, будет успешно продана за достаточно символические деньги. Это делается специально для тех фанатов «Звездных войн», заинтересовавшихся произведением, которые хотели бы его прочитать, но не могут позволить себе приобрести бумажную версию книги, которая, к сожалению, как это следует сейчас прямо заранее сказать, будет достаточно дорогой.
Итак, разумеется, как только так сразу мы в нашей группе выложим все ссылки на и на скачивание электронной версии, и, соответственно, на покупку бумажной версии. Ну и парочку вопросов в общем. Вот мы уже упоминали о том, что только что вышла книга Джеймса Луцена «Таркин». И, кроме того, последняя новость, официально объявили название эпизода 7. Он будет называться... The Force Awakening. Awakens, да. Извините, The Force
Сила
Awakens.
Сила пробуждается.
Да, сила пробуждается. То есть тут продолженное время. Хотя почти все сразу перевели «пробуждение силы», но «сила пробуждается» — это более точный перевод по смыслу описания. Как вообще тебе название и что ты о нем думаешь?
Мне очень сложно что-то об этом думать, хотя бы потому, что очень мало информации достоверной о 7-м эпизоде. А... с учетом того, что они очень вольно, нынешняя команда, обращаются с теми наработками по постклассическим временам, вот, практически непонятно, к чему привязано название. Что значит «пробуждение силы» или «сила пробуждается», о чем будет идти речь. Это может речь идти по времени... Ну, время-то, слава богу, известно, когда это все будет,
да,
происходить.
30 лет после, да, 6-го эпизода.
По времени это вообще-то попадает на роевую войну, насколько я понимаю, да, вот если по,
да,
легендарным. Это война Улья. Да. То есть уже после Вонговский период, но еще не дошло до наследия джедаев.
Да. Но мы уже знаем точно, что у Люка нет жены, у него нет сына, с Лухана и Лея только одна дочь. Они трое детей, то есть много-много переделано и довольно сильно. И Люк все еще единственный джедай.
И здесь возникает такой момент интересный, что, возможно, авторы этого фильма нового передвинули совместили времена более поздние по существовавшей до этого легендарной хронологии, то есть времена наследия джедаев, переместили по времени в более ранний период, то есть сразу после вондорских периодов. Да. Вот. Да. И при этом убрали все, на их взгляд, лишнее. То есть всех кипов дюронов,
да,
вот, и прочих.
Ну, я не жалею, что Академия джедаев не канон, потому что, ну, это лично мое мнение просто. Такое количество сверхоружия на одну галактику — это многовато. Многовато. Ну, и вообще, ну и кроме того, насколько я понял, как бы тут сюжет, что после смерти императора, в общем, галактику... Гражданская война не сразу же так продолжалась довольно долго, и в галактике теперь такой типа постапокалипсис во многом, в каком-то смысле, потому что война была вот именно жуткая.
Ну и, собственно говоря, в легендарных источниках, да, война там продолжалась очень долго.
Ну, там...
15 лет после.
Да, 15 лет, но там просто поочередно разделывали каждого имперского там губернатора или это, который там взомнил себя правителем своего сектора, а тут будет что-то вообще жуткое. Но будем посмотреть.
Год остался, чуть вот больше.
Ну что ж, большое спасибо, что пришел к нам.
Ну, здоровья всегда, пожалуйста.
Нам тоже всегда приятно хорошего гостя у себя в подкасте послушать. В общем, всем всего доброго.
Оставайтесь с нами.
И да пребудет с вами сила.
Спасибо, что пригласили.